Часть 29. Я существовал и до тебя. Охота на Безликого возобновилась, и теперь охотились на нас самих. Доктор лучше принял эту перемену фортуны, чем его юный подмастерье, который не мог перестать думать о холодном огне в глазах преследователя, таких схожих с глазами его наставника, о древнем хищном пламени, непокорных отблесках первобытного пожарища. С каждой секундой, с каждой пройденной милей огонь во взгляде монстролога делался холодней и ярче. То, что двигало им, было старше его самого. Оно было старо, как сама жизнь, и столь же неумолимо, и выжгло его полностью. Ортра был и хищником, и добычей. «Как они нас нашли?» — изумился я вслух, когда мы готовились ко сну.
«Думаю, они нас и не теряли», — ответил он. «Они были в поезде с Кале или, по крайней мере, с Люцерна, и сошли за нами в Венеции, поскольку это была для них первая и лучшая возможность».
«Возможность сделать что?»
«Поздороваться и поболтать о старых добрых временах. Ну, право слово, Уилл Генри!»
«Если они отпустили вас раньше, почему они хотят убить вас теперь?»
«Они меня, как ты помнишь, не отпускали. Разве что бросить кого-то в сумасшедший дом в твоем понимании и есть отпустить».
«Но зачем им убивать вас, если они думают, что вы не знаете, где Магнификум?»
«За тем же самым, зачем было убивать меня, когда они понятия не имели, что я знаю, а чего нет?» Он улегся на полку и добавил. «У них был не один месяц на то, чтобы поразмыслить над моим фокусом в канализации. Достаточно времени даже для такого туповатого человека, как Рюрик, чтобы прийти к заключению, что, возможно, я лгал. Или, может, они просто думают, что лучше мне умереть?» Он сухо и коротко рассмеялся. «И они в этом не одиноки».
«Кто она? Доктор Уортроп. Кто такая Вероника Саранцо?»
«Кое-кто, о ком я не хочу говорить».
«Вы двое...» Я не мог подобрать слова. Он, видимо, смог, поскольку ответил.
«Да и нет. Да и какая разница?»
«Никакой».
«В таком случае, с чего ты вдруг об этом заговорил?» Раздраженно осведомился он, переворачиваясь на бок и суетливо дергая простыню.
«Я просто никогда не думал...»
«Да? Что именно ты никогда не думал? Не заставляй меня гадать, что у меня могла быть жизнь до того, как ты в ней появился? Я возник не с твоим выходом на сцену, Уилл Генри. Я существовал и до тебя, и довольно долго к тому же. Вероника Саранца принадлежит тому, что было, а я стараюсь сосредоточиться на том, что есть, и том, что будет. А теперь, пожалуйста, дай мне передохнуть. Я должен подумать».
Когда я проснулся несколько часов спустя, то на мгновение подумал, что вновь лежу в своей маленькой мансарде на Харрингтон-Лейн, и отчаянные крики Уортропа призывают меня на помощь, вырвав из глубокого сна. Доктор опустил шторы. В тесном купе царила черная, как смоль, тьма, и я нашел его по звуку сдавленных рыданий. Я дотронулся до него, и он вздрогнул от прикосновения моей руки. «Доктор Уортроп?»
«Ничего страшного. Ничего. Просто сон и все. Засыпай обратно».
«Вы уверены?» — спросил я. На мой взгляд, на «ничего» это не походило. Никогда еще я не слышал в его голосе такого ужаса.
«Что, если он убил ее, Уилл Генри?» — вскричал он. «Когда он раскрыл наш фарс, должен же он был встретиться с ней лицом к лицу, не думаешь? Да, да, он наверняка был в ярости и выместил на ней свою злобу. О, что я наделал, Уилл Генри, что я наделал?»
«Нам вернуться?»
«Вернуться? Вернуться зачем? Похоронить ее? Ты вообще когда-нибудь слушаешь, что я говорю? Я принес ее в жертву вместо себя, Уилл Генри. Я убил ее!»
«Вы этого не знаете, сэр. Вам неоткуда этого знать». Его ужас был заразным. Я накинул одеяло на свои трясущиеся плечи. Внезапно купе стало очень холодным и очень тесным. Я не мог разглядеть лица монстролога. Уортроп был бестелесной тенью на темно-сером фоне.
«Не смотри мне в глаза!» — лихорадочно пробормотал он. «Ибо я Василиск! Убоись моего касания, ибо я Мидас уничтожения.
Он поискал мою руку во тьме, чтобы утешиться, подумал я, но ошибся. Ему это нужно было, чтобы подкрепить свои слова.
«Джеймс и Мэри! Эразм и Малахия! Джон и Мюриел! Дэмиан и Томас и Джейкоб и Вероника! И те, чьи имена я забыл, и те, чьих имен я не знал!»
Он нажал туда, где должен был быть мой палец.
«И ты, Уилл Генри, ты отдал себя в услужение Хамашиту, разрушителю, ангелу смерти, которого создал Господь на первый день, тогда же, когда сказал «Да будет свет!» И когда я сойду на берег Кровавого острова, чтобы водрузить флаг завоевателя, когда покорю вершину бездны и найду то, чего мы все и страшимся, и жаждем, когда обернусь взглянуть в лицо безликому, чье лицо я увижу?»
В темноте он поднял мою руку и прижал ее к своей щеке. Его лицо вспоминается мне сейчас блаженным, замершим в выражении богоподобного спокойствия, словно греческое изваяние древнего героя, быть может, Геракла, или бюст Цезаря Августа в музее Капитолине. Лицо живого Ортропа закаменело у меня в памяти, и глаза его, как у статуи, пусты, лишены деталей и зрения. То не о грех памяти, как хорошо я помню эти глаза, то милость, что я себе оказываю, и то мой дар ему — отпущение грехов слепотой. Он умолк. Не думаю, что он сказал мне больше трех слов за все время пути от Венеции до Бриндизи. Лишь однажды доктор нарушил обет молчания, когда мы стояли в очереди за билетами в конторе P&O, чтобы забронировать койки в рейсе на Порт-Саид.
«Мы опережаем их на несколько часов, Уилл Генри. Если не случится никаких непредвиденных задержек, мы, скорее всего, прибудем в Аденский залив намного раньше, чем русские. Но там они могут нас нагнать. Я не знаю, сколько времени займет устроить нам рейс до Сокотры», — он поглядел вниз на меня. «Если только ты не хочешь поехать обратно».
«Поехать обратно?» Я подумал, что у меня должно быть галлюцинации. Монстролог всерьез думал сдаться? То были столь необычные для него слова, что я подумал, уж не сошел ли он с ума? Уж не опередил ли Аркрайт события, когда привез его в Хенвелл?
«Я могу телеграфировать фон Хелерингу, чтобы он встретил тебя в Лондоне».
«И бросить вас одного?» «Нет, доктор Уортроп». Он печально покачал головой.
«Не думаю, что ты понимаешь, на что соглашаешься своим отказом».
«Это никогда меня не останавливало», — ответил я. «Только непонимание того, на что я соглашаюсь отказом». Монстролог рассмеялся. «Первые несколько часов нашего средиземноморского плавания я боялся, что морская болезнь, мучившая меня в Атлантике, вернется как неприятный родственник, неожиданно прибывший к обеду. Его общество вам ненавистно, но не принять его вы не можете». Монстролог запретил мне оставаться на нижних палубах, заявив, что атмосфера там насыщена угольной пылью и смрадом четырех континентов, под которым, как я догадался, подразумевались остальные пассажиры. Он привел меня на бак и указал прямо вперед.
«Смотри на горизонт, Уилл Генри. Это единственный трюк, который помогает. Причем почти от любого недуга, если подумать».
Доктор фон Хелерунг говорил, мне надо танцевать. Доктор серьезным видом кивнул.
«Танцы тоже неплохая идея».
Он оперся о поручень. Зюйдовый ветер отбросил длинные темные волосы монстролога назад, превратив его сюртук в хлопающий семафорный флажок. Уортроп прикрыл глаза и поднял лицо к ветру.
«Еще не, еще не», — пробормотал он, глянул сверху вниз на мое озадаченное лицо и объяснил. «Африка! Знаешь, ты можешь ее унюхать».
«Как она пахнет?»
«Не могу объяснить. Это было бы, как пытаться описать синий цвет человеку, слепому от рождения». И затем, поскольку он был Пеленором Уортропом, он попытался. «Старо. Африка пахнет старо. Не старо в том смысле, как сгнившее или прокисшее, а в самом лучшем смысле слова. Старо, потому что нам только еще предстоит сделать ее новой. «Старо» означает «мир такой, каким он был до того, как мы пересоздали его по образу своему и подобию, изрезали землю плугами и вырубили леса топорами, перекрыли реки плотинами и выбурили в земле гигантские дыры. Прежде чем мы научились брать больше, чем нам нужно, прежде чем мы освоили прямохождение». Настолько старо, что можно даже сказать, что Африка пахнет ново. Он вновь повернулся к горизонту. Когда мне хуже всего, и я не могу заставить себя оторвать голову от подушки, и весь мир кажется черным, а сама жизнь рассказом идиота, я думаю об Африке. И темный прибой отступает, будто в ужасе. У него нет ответа на Африку.
Темный прибой? Доктор резко тряхнул головой. Казалось, он досадует, что упомянул об этом.
«Мое название для вещи, которая не может быть названием, Уилл Генри, или которую я слишком боюсь называть. Она и часть меня, в то же время нет. Это похоже на прилив, отступает мягко, а возвращается с ревом. Однако оно непредсказуемо, в отличие от приливов, хотя им, как и морем, правит луна».
Он грустно покачал головой. Монстролог не привык к невнятности.
«В удачные дни я способен отогнать темный прилив, но в худшие я им захвачен. Он гонит меня. Я бы убежал от него, но он часть меня. Так куда же мне бежать? О, не бери в голову, невозможно точно выразить, что я имею в виду».
«Все в порядке, сэр. Думаю, я понимаю».
Я прикрыл глаза и подставил лицо горячему средиземноморскому ветру. Я страстно хотел узнать, как пахнет Африка. Стоянка в Порт-Саиде на северной конечной станции по Суэцкому каналу должна была быть короткой — 2 часа на загрузку корабля углем, припасами и денежными переводами. Эта суматоха согнала большинство пассажиров на берег, в том числе и нас с доктором, хотя целью последнего было не столько сбежать, сколько устроить наше спасение. Сперва мы заглянули на телеграф, где Уортроп отправил фон Хеллингу следующее краткое послание. «Прибыли Египет, ТЧК. Должны прибыть Аден, 19 числу, ЗПТ. Немедля ТЧК телеграфируйте туда, если новости, ТЧК». И затем следующее, той, что спасла его в Венеции. «Сообщи контору властей порта Аден, когда получишь это, ТЧК. Пеленор, ТЧК». На телеграфной станции было жарко, душно и очень людно. В основном там толпились европейцы. Телеграфист сам был немец. И большая их часть направлялась домой из Индии, получив свою долю экзотических земель и романтики дальних странствий. Мы вышли на улицу, где было не так душно и людно, но зато куда жарче. Палило, как из доменной печи, к чему я, выросший в Новой Англии, совершенно не привык. Чувство было такое, как будто легкие мои медленно раздавливают. «Где твоя шляпа, Уилл Генри?» — спросил доктор. «В Африке без шляпы вообще никуда нельзя ходить».
«Я оставил ее на пароходе, сэр», — задыхаясь, выговорил я.
«Тогда пошли, но надо поторопиться. Перед тем, как мы отбудем, я должен кое-кого повидать».
Он вел меня по череде узких петляющих улочек и запутанным переулком едва ли шире лесной тропинки, разве что деревья здесь были без ветвей и с тонкими стволами, а пыль под ногами дымилась и кипела. Мы завернули за угол и очутились на открытом рынке, что называется сук. На таком базаре, на котором можно найти практически все, что угодно, сладости и диковинки, я видел несколько человек, торговавших сушеными человечьими головами, алкоголь, табак, кофе и одежду, включая самые разные шляпы-канотье. Впрочем, отыскать такую, что не была бы мне велика по меньшей мере на 3 размера, мы не смогли. Кто-то сказал, что солнце, должно быть, засушило мне голову. Мне было все равно. Поля шляпы съезжали мне на брови, и вся она противно покачивалась при малейшем движении, но это была хоть какая-то защита от ненавистного солнца. Покинув рынок, мы направили свои стопы в дымную кофейню недалеко от доков. Завсегдатаи, все до одного мужчины, сидели небольшими группками, покуривая кальян, фруктовый табак через заполненные водой изысканно украшенные трубки. Завидев моего наставника, хозяин бросился вперед, яростно хлопая в ладоши и крича «Михос! Михос!» Он заключил доктора в медвежьи объятия, от которых у того затрещали ребра.
«Поглядите-ка, что ветер принес из пустыни! Привет, привет тебе, мой старый друг!» — вскричал хозяин на практически идеальном английском.
«Фадиль, приятно вновь тебя видеть!» — тепло ответил Уортроп. «Как идут дела? Плохо?»
«Еще хуже, ужасно! Но дела всегда идут ужасно, поэтому я не жалуюсь. Но кто это прячется под большим белым зонтиком?»
«Это Уилл Генри», — ответил монстролог.
«Генри? Сын Джеймса? А где Джеймс?»
«Его нет».
«Нет?»
«Умер», — вставил я.
«Умер! Ох, ну это же ужасно! Ужасно!»
На его болотно-карие глаза навернулись слезы.
«Когда? Как? И ты его сын?»
Я кивнул, и шляпа подпрыгнула на моей усохшей от солнца голове.
«И теперь ты на его месте. Очень высокая планка, маленький Уильям Генри. Воистину высокая!»
«Да», — сказал Уортроп.
«Фадиль, мой корабль отходит меньше, чем через час, и я должен кое-что... Ох, это ужасно! Ты зайдешь ко мне на обед, Михас. Садись на следующий корабль. Соглашайся. Ты ранишь мои чувства, если откажешься. В таком случае, боюсь, вынужден буду их ранить. Возможно, когда или если я вернусь».
«Если вернешься? Если? Что это значит? Если?»
Доктор огляделся в ароматном дыму. Посетители Фадиля, казалось, не замечали нашего присутствия, и все же...
«Я все объясню. Наедине».
Мы последовали за ним в заднюю комнатку, нечто вроде миниатюрного игрального зала, где очень толстый человек играл в кости с двумя беспокойными, потеющими и явно переутомившимися бельгийцами. Они бросили на стол свое серебро, проследили, как выкатываются кости из деревянной коробочки толстяка, и потом, как их серебро исчезает. Уортроп неодобрительно заворчал. Фадиль отмахнулся от его возражений.
«Они из Бельгии, Михас, им на все плевать. Садись вот сюда в уголок, где до нас не донесутся вопли и боли страданий. Но это ужасно. О чем я только думал? Я принесу тебе чаю. У меня есть дарджилинг, а Уильяму — ласси».
«У меня, правда, нет времени на чай, Фадиль», — вежливо сказал мой наставник.
«Что? Нет времени на чай? У тебя, Михас? В таком случае твои дела в Египте должны быть ужасны, как мои».
Монстролог кивнул.
«Практически во всех отношениях».
«Что на этот раз? Снова контрабандисты? Я говорил тебе, Михас, держись подальше от этого отребья».
«На сей раз дело в другом отребье, Фадиль. Охранка, тайная полиция царя».
«Русские? Ну это же ужасно! Что ты сделал царю?»
Уортроп улыбнулся. «Скажем так, у нас с ним конфликт интересов».
«Ох, это не очень-то хорошо для царя! Ха!»
Он облокотился на стол, глаза его жадно сверкали.
«Что может Фадиль сделать для своего доброго друга Михаса?»
«Их двое»,
— отвечал доктор и описал Рюрика и Плешица.
«Мне удалось оторваться от них в Лондоне и Венеции, но они отстают от меня не больше, чем на несколько часов».
«Их судно остановится здесь, загрузится углем и припасами», — Фадиль мрачно кивнул. «Предоставь все мне, Михас! Эти двое встретили свой последний рассвет».
«Я не хочу, чтобы ты их убивал».
«Ты не хочешь, чтобы я их убивал?
Убив их, ты только добавишь себе неприятностей. Не пройдет и недели, как Порт-Саид будет кишеть Рюриками и Плешецами».
Фадиль фыркнул и стукнул кулаком по открытой ладони. Жест презрения у арабов.
«Пусть приезжают, я русских не боюсь».
«Ты этих русских не видел. Они сыновья Сехмет-разрушительницы».
«А ты Михас Лев, страж горизонта, а я Менту, бог войны».
Он перевел на меня сверкающие карие глаза.
«А ты кто будешь, сын Джеймса Генри? Твой отец у нас был Анубис, взвешиватель людских сердец. Быть ли тебе его сыном Афаисом, открывающим путь к победе?»
Уортроп проговорил.
«Что мне нужно, Фадиль, так это время. Две недели будет хорошо, месяц еще лучше, 4 месяца. Мечта. Можешь мне его дать?
Если бы ты позволил мне их убить, я дал бы тебе вечность. Ну да,
У меня есть друзья в Порт-Саиде, а у них есть друзья в суде Тауфик Паши. Это можно устроить. Обойдется недешево, Михас.
Фон Хейрунг переведет тебе столько, сколько понадобится.
Монстролог посмотрел на часы.
И еще одна вещь, быстро проговорил он. Мы на пути в Аденский залив, и мне понадобится оттуда транспорт до пункта конечного назначения.
А что за пункт конечного назначения?
Не могу сказать.
Что это такое? Не можешь сказать? Это же я, Фадиль!
Мне нужен кто-то, кто точно умеет держать язык за зубами и не боится слегка рискнуть. Быстрое судно также не помешало бы. Знаешь кого-нибудь такого в Адене?
Я много кого знаю в Адене, но мало кому верю. Есть один, который не так плох. Быстрого судна у него нет, но он скажет, у кого оно есть. На что это ты такое охотишься, что интересует русского царя и не дает тебе довериться своему старому другу Фадилю? Что на этот раз за чудище?
Я не знаю, честно ответил доктор. Но я намерен это выяснить или умереть, пытаясь.
Фадиль настоял на том, чтобы проводить нас, и, казалось, все на людных улицах его знали. Всю дорогу от кофейни до сходин до нас доносились оклики «Фадиль! Фадиль!» И при каждом крике доктор дергался в сторону. Он-то рассчитывал, что визита в Порт-Саид никто не заметит.
«Когда ты закончишь свое жуткое дело и завершится твоя охота на то, сам не знаешь что, ты вернешься и расскажешь все, что можно знать царю, но нельзя Фадилю. Мы попируем фасихом и кюфтой, и я представлю своих дочерей Уильяму, или лучше сказать, Афаису. Ха-ха!»
Он сильно хлопнул меня по спине, украдкой огляделся и вытащил из кармана брюк некий небольшой предмет. Это был вырезанный из алебастра жук-скарабей, вделанный в ожерелье. Фадиль сунул амулет мне в руки, сказав: «Это Хепер, мой новый юный друг, времен десятой династии. По-древнеегипетски его название значит «рождаться». Он принесет тебе удачу».
«И несколько лет в тюрьме, если власти нас с ним поймают», — сухо прибавил доктор. «Я честно заполучил его, выиграл в псы шакалу очень пьяного венгерского виконта, что купил его уличного мальчишки в Александрии. А теперь не оскорбляй меня отказом от моего подарка».
Он обнял Уортропа, увенчал медвежье объятие поцелуем, египетским знаком дружбы, и запечатлел и на мне один, точно в губы. Мое изумление он нашел чрезвычайно смешным. Его грубоватый хохот доносился до нас всю дорогу по сходням и до самого корабля.
«Не следовало тебе принимать это», — сказал Уортроп, имея в виду скарабея. «Теперь ты забрал его удачу».
Он грустно улыбнулся. В шутке, — подумал я, — была лишь доля шутки. Французам понадобилось 10 лет, чтобы построить Суэцкий канал, и на то, чтобы пересечь сотню его миль, казалось, требовалось столько же. Наш пароход полз по воде со скоростью, которую посрамила бы и улитка, и пейзаж, если можно было так его назвать, не предлагал ничего, на что можно было бы с приятностью отвлечься. Пустыня налево, пустыня направо, а наверху пылающее небо. До солнца только руку протяни. Единственным признаком жизни за бортом были мухи, чьи болезненные укусы терзали нас всякий раз, как мы выходили на палубу. Доктор заслышал, как я их кляну, и сообщил.
«У древних эти мухи олицетворяли стойкость и ярость в битве. Воинам-победителям дарили их как символ доблести».
Такая историческая сноска, возможно, была бы куда более занимательна в нашей гостиной на Харрингтон-Лейн. В настоящий момент мухи символизировали скорее безумие, а не доблесть. Кормили мух мы до заката, когда небо переменило свой цвет с голубого на желтый, затем на оранжевый, а затем на бархатистый индиго, и первые звезды нерешительно проклюнулись сквозь твердь небесную. Затем быстрый поход вниз за ужином, быстрый, поскольку жар наверху ни в какое сравнение не шел с раскаленной печью, что представляла собой утроба парохода в пустыне. И вновь на палубу, наслаждаться прохладным ночным воздухом. Вдоль канала не было поселений, На берегах не мерцали огни, нигде не слышалось ни звука и не виднелось ни признака цивилизации. Были лишь звезды и вода, и безжизненная земля, которой нам было не разглядеть, и нос корабля, разрезавший мирную гладь беззвучно, как лодка Харона, тьму Стикса. Чувство ужаса охватило меня, головокружительное ощущение чуткого осознания каждого вдоха и все же отрешенности от собственного тела. Я был словно живой призрак, тень, что уже отдала свой сребреник за переправу на тот свет. Я мог бы податься за утешением к человеку рядом со мной, как он подался ко мне и в поезде до Бриндизи, и несчетное число раз в прошлом, когда к нему подступал темный прибой. Я мог бы повернуться к нему и сказать: «Доктор Уортроп, сэр, мне страшно». Я не повернулся, ибо не отважился. Не его скверный нрав удержал меня от признания, не страх унижения или осуждения. К таким вещам я привык до скуки. Нет, я придержал язык, потому что боялся, что он снова меня бросит. Звезды наверху, вода под нами, безжизненная земля по обе стороны. И над невидимым горизонтом, чье приближение возвещал каждый удар наших сердец, то, чего мы оба жаждали и страшились. Магнификум, чудовище, вершина бездны.